Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Николай Левичев, председатель политической партии «Справедливая Россия», ну и, соответственно, депутат Государственной Думы. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер, Михаил.
Ну, первый вопрос. А кто теперь главный в «Справедливой России»?
В «Справедливой России» главный ваш покорный слуга, поскольку по уставу полномочия председателя партии перешли ко мне. Но неформально лидером партии был и остается Сергей Михайлович Миронов, благодаря своему авторитету в народе и в партии, и благодаря тому, что у нас в уставе партии появилась новая запись. Мы создали палату депутатов партии «Справедливую Россию» как такой специальный формат, определяющий депутатов всех уровней, которые прошли на эти депутатские места по спискам партии «Справедливая Россия». Это больше 5000 человек по всей стране. И в уставе партии прописано...
Это на сегодняшний день.
На сегодняшний день,
уже. Да. Я думаю, что сейчас, уже судя по первым ласточкам, количество несколько уменьшится.
Ну, не знаю.
Извините, за грустное.
Будем посмотреть. Да, во всяком случае, последние годы с каждым единым днем голосования это... Общность постоянно росла заметным образом. Думаю, что эта тенденция сохранится. Так вот, просто я еще раз, значит, закончу эту мысль. Председатель палаты депутатов по уставу партии обладает тоже достаточно широкими полномочиями, которые позволяют, ну, грубо говоря, контролировать тот курс, которым идет партия.
То есть, другими словами, если предположить, только предположить, что Сергей Михайлович Миронов кому-то сильно не нравится, то неприятности «Справедливой России» продолжатся.
Ну, значит, Сергей Михайлович Миронов, как это принято говорить, не девушка, чтобы всем нравиться, да, значит, он давно и очень сильно не нравился многим людям, которые позиционируются в политическом пространстве России, но, честно говоря, медицинский факт заключается в том, что растет количество людей, которым Сергей Михайлович Миронов нравится.
Вы понимаете, нет, я сейчас не про избирателей, как вы могли бы догадаться. Я про то, что вот я, обыватель, смотрю со стороны, и у меня ощущение, что Сергей Михайлович Миронов является самостоятельным политиком, появилось года полтора, может быть, год тому назад. До этого такого ощущения не было. И думаю, что такое ощущение появилось не только у меня. Оно могло появиться и у власть придержащих, и у избирателей. И вот, видимо, кому-то, не из избирателей, это не очень понравилось. Я только этим могу объяснить происходящее событие. У вас есть другое объяснение? Что происходит? Можете объяснить?
Я квалифицирую происходящее как такое обстоятельство, что после 16 апреля, когда вот случился 5-й съезд партии «Справедливая Россия» и были приняты такие нестандартные для политического истеблишмента России решения, в России появились зачатки публичной политики. И это напугало. Если вы делаете намеки на каких-то сильных мира сего или людей, которые причисляют себя к этой категории, это кое-кого напугало. И поэтому была сделана очередная, не первая, как вам хорошо известно, очередная попытка выбить из Сергея Михайловича Миронова какой-то стул или кресло о четырех ножках, на которых он устойчиво сидел в Совете Федерации.
Слушайте, но мы же с вами, я не знаю, вы в шахматы играете?
В детстве учился.
В детстве учился. И я немножко играю в шахматы. Я думаю, что на этом уровне там большая часть наших радиослушателей играет. Но двухходовку-то посчитать можно. Сегодня уход Мирона с поста председателя партии — это как бы еще ваши внутренние дела. Но уход Миронова с этой федерации абсолютно объективно превращает «Справедливую Россию» в серьезнейшего оппонента на выборах для «Единой России».
Ну, честно говоря, я искренне считаю, что независимо от того, останется Миронов на посту председателя Совета Федерации или все-таки его отзовут усилиями 26, как минимум, депутатов законодательного собрания одного из субъектов Российской Федерации всего-навсего, при всем уважении к городу Санкт-Петербургу, для партии «Справедливая Россия» в политическом плане ничего не изменит, потому что мы руководствуемся...
Извините, Николай, не соглашусь с вами, не соглашусь, извините.
Вот вы меня дослушаете. Мы руководствуемся программой партии, которая у нас откристаллизовывалась на протяжении нескольких лет. Мы руководствуемся решениями съезда партии. И тот градус оппозиционности, который позволял себе Сергей Михайлович Миронов последние годы в публичном пространстве, ну, он просто вот стал более очевидным.
Не знаете, я немножко о другом. Я первый схожу из презумпции, что члены партии хорошо относятся к Миронову. Нормальная презумпция, допустимая, правильно? Вторая презумпция. До тех пор, пока Миронов занимает должность председателя Совета Федерации, спикера Совета Федерации, члены партии, выступающие в публичном пространстве, подсознательно, по крайней мере, учитывают, что они своими словами могут лично ему принести вред. Он все-таки официальное лицо. Если он перестает занимать эту должность, то у членов партии, выступающих в публичном пространстве, этого ограничителя нет. То есть снятие Миронова развязывает руки всем вашим, кто публично выступает. Это и Гудков, и там, не знаю, Дмитриева, и Мизулина, и Хованская, у вас Шейн, у вас много известных людей. То есть, извините, если вы раньше были, скажем так, оппозицией лайт, то сейчас вы становитесь реальной оппозицией. Причем, в отличие от коммунистов, которые оппозиция с взглядом в прошлое, вы оппозиция, которая зовет в будущее, так сказать, в перспективу. Вот я не очень понимаю, для чего единороссам так ослаблять свои позиции перед выборами и так укреплять ваши. Вот это вы мне можете объяснить?
Ну, честно говоря, трудно объяснить некоторые шаги, которые были сделаны в публичном пространстве, ну, скажем так, менеджерами среднего уровня партии «Единая Россия», потому что, на мой взгляд, действительно, они наносят урон больше репутации самой партии «Единая Россия». Потому что, ну, будем прямо говорить, отзыв Миронова, досрочный отзыв, да еще по такому смехотворному поводу, который ему инкриминируется, мне кажется, это шаг назад для развития демократической политической системы страны в принципе, потому что публично демонстрируется, что доминирующие на сегодняшний день партии власти не то что оппозиционеры, оппоненты не нужны. Они вот не умеют вести диалог, и любое слово, которое идет поперек, воспринимается в черно-белом варианте.
Вот, да? Понимаете, что меня удивило, это еще здесь одна вещь. Есть такой человек, Владимир Владимирович Путин, у которого рейтинг может подниматься, может падать, но все-таки ниже 50%, по-моему, еще не опускался ни разу. По-моему, вот это вот, то, что вы выразились, среднее звено менеджеров, поставило его в довольно сложное положение. С одной стороны, он сейчас выдвигает идею вот этого самого общероссийского фронта, идею, мягко скажем, заслуживающего серьезного обсуждения, да, это интересная, по крайней мере, интересная идея, да, с другой стороны, показывающая как бы широту взглядов, широту подхода, так сказать, заинтересованность в новых людях, в новых идеях, в оппонентах, и с другой стороны, то, о чем сказали вы, нетерпимость к малейшему, скажем так, малейшей критике со стороны.
Ну, если мы рассмотрим, как это происходило по дням, да, то, конечно, накануне заявления Путина о такой благой, конечно, идее, которая, как мне кажется, имеет целью всколыхнуть гражданское общество, да, значит, повысить какую-то политическую активность граждан в интересах страны. Вот ему накануне буквально в публичном пространстве вот подбрасывается такая ситуация, когда, ну, достаточно невинный, значит, публичный какой-то возглас, находящийся совершенно в рамках политкорректности, вызывает вот такую бурную, негативную, ожесточенную реакцию, ну, не последних людей, скажем так, в партии «Единая Россия», а можно даже сказать, одних из первых людей. Поэтому как на этом фоне можно привлекать людей в свои ряды или там под свои знамена, если только что публично продемонстрировано, что тот, кто перечит, или там тот, кто не кричит одобрям, схлопывая в ладоши, значит, подвергается публичному остракизму. Вот, честно говоря, действительно, наверное, ситуация достаточно анекдотическая.
Ну, это просто подстава, по-моему. Ну, ладно, это моя точка зрения, а у нас герой передачи вы. Я напоминаю радиослушателям, что сегодня в гостях программы «Дурлекс» Николай Левичев, председатель политической партии «Справедливая Россия». Николай, а... Знаете, вот у меня возникла такая ассоциация, надеюсь, вы меня опровергнете, а не ждет ли вас судьба Родины, партия Родины, я имею в виду, когда вот вдруг была партия достаточно популярная, приблизительно с теми же процентами, что у вас сейчас, и вдруг в одночасье она как-то вся, будем считать изнутри, распалась.
Ну, мне это очень хорошо известно, почему это произошло, и, значит, если вы потерпите две минуты, я постараюсь это разъяснить слушателям. Все хорошо помнят, что партия Родина начиналось тоже как некий блок, организованный накануне выборов, и свои проценты он получил благодаря публичной деятельности во время избирательной кампании, в основном дуэта, возглавлявшего избирательный список Дмитрия Рогозина и
Глазьева.
Сергея Глазьева, да? Значит, а потом выяснилось, что вот депутатская фракция образована, и только после этого началось формирование первичных отделений партии, да, в регионах, на местном уровне. Пошел этот процесс, ну вот, из публичной плоскости в организационную. У нас все было совершенно по-другому. Вот здесь говорят о том, что давайте вот во фронт пригласим представителей партий, запятая, общественных организаций. «Справедливая Россия» изначально формировалась из общественных организаций и тех партий, которые были зарегистрированы, но значит, были слабенькими в политическом пространстве. Ведь мы объединили за 4 года своего существования как политическая партия представителей 8 ранее существовавших партий. И руководители этих партий до сегодняшнего дня вместе работают в высшем органе «Справедливой России», в бюро президиума Центрального Совета. То есть, вообще говоря, если использовать слово «фронт» как синоним слова «политическая коалиция», «Справедливая Россия» и есть фронт. Это сформировавшаяся за 4 года коалиция разрозненных политических сил, которые определили свой политический коридор.
Правильно ли я вас понимаю, что «Справедливая Россия» – это лабораторный, скажем так, экспериментальный вариант создаваемого сейчас фронта?
Ну, дело в том, что у нас ушло на это 4 года, хотя мы двигались семимильными шагами. За 4 месяца ничего подобного создать невозможно, особенно это если это летние отпускные месяцы. Но я продолжу. Ведь Миронов у нас и захотел заниматься палатой депутатов, потому что если год назад еще «Справедливая Россия» была партией де-факто Сергея Миронова, то сегодня у нас есть надежда с Мироном. «Справедливая Россия» – это партия вот этого депутатского корпуса. Это 5 с лишним тысяч человек, которые прошли огонь и воду, а до медных труб им еще очень далеко. То, что у нас есть в регионах и на местах, вот этот кадровый партийный костяк и позволяет рассчитывать на то, что любые ситуации там, со статусом Миронова как там, государственного человека уже не способны поколебать развитие партии.
Николай, я вас перебью, простите, мы скатываемся к тому, о чем вы говорили. Во-первых, во-вторых, я плохой персонаж, чтобы в этом меня убеждать, потому что вот на волнах этой нашей радиостанции «Эхо Москвы» я уже год, как Пономарь упоминания, твержу, что в 2016 году, с моей точки зрения, все перспективы выиграть выборы, есть в «Справедливой России». Потому что так называемые новые несогласные, это не те, кто голодает, а те, кто вполне в порядке. В большем порядке, в меньшем порядке. Эти новые несогласные объективно будут голосовать за «Справедливую Россию», по крайней мере, в 2016 году. И здесь роль Миронова, она существенна, но она не является определяющей. Но мы с вами ушли от Родины. Я ведь знаю другую версию, скажем так, гибели партии «Родина», не связанную с тем, что при строительстве первичных организаций возникли разногласия, а связанную с тем, что кому-то из власть придержащих показалось, что эта партия ведет себя чересчур резко.
Ну, а такой я, на самом деле, ничего противоречия с тем, что я сказал, нет, потому что я как раз и говорю о том, что если уродины после того, как что-то случилось с Дмитрием Олеговичем Рогозиным, который покинул пост председателя партии, у Родины не было вот этого скелета, да, депутатского партийного скелета. А сегодня как раз я и говорю, что что бы ни случилось с Мироновым, партия состоится. Лучше, хуже, быстрее, медленнее. Эти 5000 человек на сегодняшний день, да, они уже просто так свою жизнь не отдадут. Да? Им есть что терять. Они пришли в эту партию не за благами, не из конъюнктурных соображений. Они пришли по убеждению. И в этом наша сила.
Наивный вопрос. А почему всех этих комментариев, которые вы сейчас высказали, нет на телевидении? Почему вы для телевидения ничего не говорите?
Ну, вы знаете, я же не управляю телевидением, да? Последний пример. 7 мая звонят мне с двух федеральных телеканалов и говорят, срочно нужен комментарий по поводу создания Народного фронта. Я говорю, вы знаете, вот так случилось, первый выходной день я еду на дачу. Мы пришлем к вам телекамеры, куда скажете. Ну, хорошо, присылайте. Одна камера поехала, с полдороги вернули. Другая камера приехала, не буду уже называть канал. Значит, я на камеру все рассказал, в вечернем эфире ничего не появилось. Поэтому, ну, наверное, потому и не появляется на телевидении, что это не всем нравится то, что мы говорим.
Понятно. Ну, может быть. Ладно, давайте с вами поговорим теперь о делах менее, скажем так, политизированных, актуализированных, о проблемах наших вечных. Что предлагает ваша партия по самому актуальному вопросу борьбы с коррупцией? Какие у вас есть свои идеи? Есть ли какие-то свои идеи, отличные от того, что предлагает Медведев?
Ну, значит, по большому счету, никаких таких принципиальных новых идей в этой сфере не существует, но у нас в программе записаны те вещи, которые давным-давно опробованы в странах с демократическими институтами и демократической политической системой. Мы предлагаем, и предлагали это давно уже, наряду с декларацией о доходах чиновников, как минимум, регулярно публиковать декларации о расходах.
Стоп. Почему же стоп? Потому что эта химера мне надоела, честно говоря. Ну-ка, давайте. Вот вы, депутаты, отвечайте за свои слова. Что значит декларация о расходах? Что мы декларируем? Все расходы? Или мы декларируем покупки?
Мы декларируем крупные покупки.
Крупные покупки.
Да.
А разве сегодня... Какие вы имеете в виду? Дома, квартиры, яхты, самолеты?
Машины.
Машины. А разве сегодня они не декларируются? Возьмите справку об имуществе, которая подается одновременно с декларацией о доходах. Там все это записано. Там все это уже есть.
Значит, вот скажите, пожалуйста, значит, вы вообще смотрели декларации о доходах, ну, допустим, там, крупных руководителей Министерства внутренних дел, да, или губернаторов?
Видел,
да?
Конечно.
Значит, почему-то вдруг оказалось, вот год был дан на то, чтобы подготовиться к подаче декларациям о доходах, да?
Да.
И за этот год, видимо, как-то так вот получилось, что жены стали очень талантливыми.
Не-не-не, там другое. Другое. Это я тему хорошо знаю, поскольку я ею занимаюсь как минимум 5 лет. Я что наехал? Объясню.
Ну, значит, вы, когда, во-первых, когда... на полусловие оборвали.
Естественно,
да,
потому что только когда я слышу слово «декларация» о расходах, я подчеркиваю слово «декларация», у меня бунт внутренний. Потому что это химера, при помощи которой можно заболтать тему. Декларацию о расходах можно ввести. Эффект от нее нулевой. А вот контроль за расходами, вот это другая совершенно вещь. Ничего декларировать не надо. А проверять надо. И тут я сразу ваш союзник. А когда говорят о декларации, о лишней бумажке, то вот я сразу противник.
Нет, ну так без наличия декларации нечего проверять.
Есть. Знаете, как можно проверить депутата Левичева? Без декларации о расходах. Делается очень просто. Запрашиваем визу, MasterCard, American Express о всех расходах Левичева, которые прошли по кредитной карте за 2010 год. Пункт первый. Пункт второй. Запрашиваем все аэропорты, их не так много, и все железнодорожные вокзалы на зарубежные выезды и на выезды в курортные зоны России. Там, как вы понимаете, в электронной базе все есть. Запрашиваем Союз туроператоров. о том, какие путевки выписывались Левичеву. Плюс берем справку об имуществе Левичева за 9-й год и за 10-й. Смотрим дельту, что новое появилось. Да? Вызываем Левичева и говорим: Николай, скажите, пожалуйста, вы заработали 1,5 миллиона рублей, а расходов у вас в 2010 году на 7 миллионов. 5,5 откуда? Это контроль над расходами. И ждем ответа. И никакой декларации не надо.
Ну, а на каком правовом основании и кто будет вести эту исследовательскую деятельность?
Это другая тема.
Ну?
Это другая тема.
Да.
Просто когда мы говорим о декларации о расходах, мы как бы народу населению говорим, мы все сделали,
да.
Только эффекта никакого нет.
А я вам говорю, что, значит, мне вот эту путевочку подарил зять.
Так,
вот.
А мы вас спрашиваем...
А зять не декларирует свои
Николай, а мы вас спрашиваем, а где в вашей налоговой декларации налог на дарение? Если вам зять подарил путевочку, вы обязаны были заплатить подоходный налог со стоимостью путевочки. Это действующее законодательство, ничего менять не надо.
Ну, тем не менее, возвращаясь к нашим предложениям, да, вот, значит, я не случайно произнес там слово «зять», потому что мы все тоже увидели, да, что, значит, собственность очень легко переписывается на родственников, ну, там, скажем, не первой, а второй руки, да, то, что
да.
там...
На водителей, на охранников, кого угодно.
Вот, значит, ну, на водителей, на охранников пока не переписывают, боязно. Переписывают пока на, значит, детей совершеннолетних, которые не подпадают на сегодняшний день, да, переписывают на братьев, сестер. Поэтому, значит, вот наше предложение расширять тот круг, по крайней мере, для чиновников,
изучаемых
близких родственников, которые подпадают под контроль общества.
Понятно. Я напоминаю, что в программе «Дуралекс» Николая Левичева, председатель политической партии «Справедливая Россия», мы расстаемся на несколько мгновений и вернемся обратно в студию. Продолжаем разговор с Николаем Левичевым, председателем политической партии «Справедливая Россия». Хорошо, Николай, ладно, по коррупции будет время еще поговорить отдельно, а вот скажите мне такую штуку. Вы все-таки как-то партия социал-демократического толка, как я понимаю. Расслоение общества. Что делать? Оно уже становится революционно опасным.
Да, это на самом деле тот главный набат, в который мы пытаемся бить на всех публичных площадках. В том числе не очень понятно, как можно собирать в Народный фронт людей из Союза промышленников и предпринимателей, которые имеют уровень дохода на несколько порядков выше нищих пенсионеров, которых тоже зовут в этот же Народный фронт. Поэтому мы действительно говорим постоянно, что вот это растущее социальное расслоение является самой большой опасностью для нашей страны и нашего общества. В качестве одной из мер для того, чтобы эта пропасть начала бы уменьшаться, мы который год уже предлагаем правительству на всех наших встреча в Государственной Думе, все-таки перейти к прогрессивному налогообложению подоходного налога. Поскольку во всех странах, которые считаются демократическими, этот механизм работает. Богатые платят больше, и за счет этого налоговая нагрузка на низкооплачиваемые слои населения снижается.
Давайте поговорим на эту тему,
пожалуйста.
Если не возражаете. Значит, первое, хочу обратить ваше внимание, что вот те, кого назвали богатые в демократических странах, это богатые, они богатые уже во втором, третьем, четвертом поколении, в массе своей. Это пункт первый, просто напоминаю. Пункт второй. Я в 2007 году, когда сам занимался политической деятельностью, предложил освободить от подоходного налога людей с доходом менее 10 тысяч рублей. Если, может быть, помните тогда из нашей программы. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что я говорил о 97% населения России на тот момент времени. Значит, поэтому говорить о том, что мы распределяем нагрузку на вот, малозарабатывающих, не совсем верно. Малозарабатывающие платят свои 13% от 10 тысяч рублей и бюджет не формируют. Следующее мое опасение. Помните, у нас была прогрессивная шкала. И тогда конвертная схема применялась всеми, сплошь и рядом. И когда Путин принял волевое решение о введении плоской шкалы, все, кто отвечал за экономику, вопили дурными голосами о том, что все, бюджет рухнет. Собираемость налога увеличилась на 160%. Не боитесь ли вы в этой связи, что введя налог на богатых, вы, подстегнете вывод капитала, серые схемы, физически вы со страны, тех людей, которых нам явно не хватает, я беру интеллектуальную, промышленную, производительную элиту, и плюс ко всему потеряете в бюджете.
Ну, все эти вопросы, естественно, осмысленны, да, и имеют право на существование, но у нас есть на них свой ответ. Переход на равномерную шкалу, да, был сделан 10 лет назад. Это была немножко другая ситуация. За эти 10 лет встали на ноги фискальные службы. И если сегодня нам говорят, что эти фискальные службы не в состоянии контролировать уплату, значит, прогрессивного налога, ну, хочется спросить, а чем вообще правительство и государственные службы эти 10 лет занимались? С другой стороны, допустим, мое общение с предпринимателями, ну, которых можно назвать нормальными, да, то есть это люди, которые хотят работать в своей стране, приносить пользу этой стране, не собираются выводить капиталы в офшоры, а самим уезжать, они гораздо больше озабочены проблемой рейдерского захвата, проблемой роста коррупционных вот этих издержек своей деятельности. Они готовы платить цивилизованный подоходный налог, соответствующий мировым представлениям, да, если их за этот налог спасут от рейдерских захватов и коррупционной составляющей.
Вынужден вас еще раз прервать для того, чтобы на сей раз абсолютно с вами согласиться, а не возразить. У меня просто точно такая же информация, и это действительно так. Это правда, это правда. А теперь скажите мне такую штуку, тогда уже, коли мы на этой теме зависли. А как вы представляете себе шаг и размер прогрессивного налога?
Ну, на самом деле, представителями нашей фракции вносился законопроект в Государственную Думу, где, вообще говоря, под вот этот прогрессивный шаг попадает всего 1.5% населения нашей страны. Да? То есть это заработки, которые превышают 30 тысяч долларов в месяц в долларовом эквиваленте.
Миллион рублей, грубо говоря.
Да.
И сколько там?
Ну, вы знаете, вот сейчас я боюсь там наврать, да, значит, но шаг...
А процент какой? Вместо 13 сколько?
От 13 следующий шаг 20, 30% максимальный план.
На самом деле считается, что вот больше 20 это уже конфискационная мера. Ну, я лично, вот, лично я бы согласился с какой схемой? До 10 тысяч рублей освобождение от подоходного налога вообще, до 10 тысяч рублей при месячном доходе.
Да.
От 10 тысяч рублей до миллиона рублей 13% и свыше миллиона 20%.
Ну, у нас немножко, у нас трехступенчатый. Вопрос сейчас не в цифрах. Это как раз можно обсуждать, да,
когда с финансовым блоком. Когда мы говорим о деньгах, вопрос в цифрах.
Ну, пожалуйста, да, мы готовы обсуждать с правительством, там, с представителями других фракций, да, потому что, ну, будем честно, да, и представители КПРФ вносили аналогичный законопроект. Вопрос, так сказать, вот этой шкалы, это уже следующий вопрос, да. Сейчас дело принципа. Потому что, ну вот если мы уже оперируем таким понятием, как справедливость, да, большая часть населения страны считает, что такое равномерное 13-процентное изъятие налога из бедных и из богатых несправедливо.
Мне, кстати говоря, очень нравится в названии вашей партии слово «справедливость». К сожалению, вы там еще часто в программе употребляете слово «социализм», которое лично меня пугает. Ну, это такое, знаете, генетическое уже. Я из советского времени. Слово «социализм» у меня как-то так сразу очереди выстраиваются в голове. Уравниловка. Слушайте, а вот у вас написано «бесплатная медицина», «бесплатное образование», «достойные пенсии», «высокооплачиваемая полиция», которая защищает нас, а не занимается самообеспечением. Все это прекрасно. Ну, это такой ваш новый социализм, как вы его называете. Но откуда на все это деньги взять? Ведь даже если принять вашу схему прогрессивного налогообложения, то денег на это, ну, точно не хватает. Ну, никак не хватает. Откуда деньги на такие красивости?
Значит, никто не говорит о том, что эти красивости можно осуществить путем, значит, щелчка пальцев одномоментно, да? Значит, вы цитируете программу партии, которая рассчитана на годы и десятилетия. Поэтому у нас каждый год, когда вносится бюджет со стороны правительства, есть свои предложения, которые мы формулируем как альтернативный бюджет.
Справочно сообщу, что «Справедливая Россия» – единственная партия, которая свой альтернативный бюджет предлагает в письменном виде, а не в виде, так сказать, выступления с места.
Декларации, да. Значит, поэтому, с одной стороны, мы видим в последние годы, что финансовый блок правительства год за годом делает неправильный прогноз цен на нефтегазовые ресурсы наши, да, которые не позволяют адекватно определить те возможности, которыми располагает бюджет для поддержки науки, образования, социальной сферы. Это во-первых. Ну, во-вторых, у нас есть свои предложения, которые касаются в том числе изъятия природной ренты, так называемой. Да. У нас давно были предложения по государственной монополии на производство и оборот этилового спирта, по наведению порядка в лесной отрасли, где хищнически ресурсы страны разворовываются. Поэтому, на самом деле, если посмотреть наши экономические выкладки, они позволяют двигаться в этом направлении гораздо большими шагами, чем те, которые декларируются правительством. Потому что, там, при всем уважении к той декларации, которая прозвучала на отчете правительства в Государственной Думе, что несмотря на мировой финансовый кризис, в России, значит, увеличиваются там социальные выплаты, ну, когда к нищенской пенсии прибавляется там 6,5 или 7% раз в году, которые на самом деле, ну, ориентируются на официальную инфляцию.
Ну, там не 6,7. Ну,
не дотягивать.
Я все-таки должен защитить родное правительство.
7,5%.
Увеличение пенсии в прошлом году сколько процентов?
Увеличение зарплаты бюджетников.
Зарплаты бюджетников, я бы сказал,
на 7,5% нет. После того, как 2 года она не повышалась.
Когда вы просто, наверное, оговорились, вы сказали, пенсии, поэтому я и взвился. Как бюджетник я сам имею это удовольствие. Ежегодная инфляция, грубо говоря, 10%, и мне не поднимали зарплату уже 3 года.
Почему-то у нас никто не акцентирует внимание на том, что инфляция официальная и инфляция, которую ощущает пенсионер, это совершенно две разные инфляции. Да? Значит, если у вас государственная инфляция, значит, среднестатистическая в стране, значит, на 10%, да, а гречка подорожала в 2 раза, да?
Знаете, что самое возмутительное? Я о бытовом сейчас. Да. Знаете, вот что меня возмутило абсолютно. Я недавно был в магазине, покупаю сахар. Цена та же самая, обычная цена.
Пакет поменьше.
Чего-то меня дернуло посмотреть на 920 грамм. Я от этой наглости вот так вот дурят нашего брата, ну, в открытую дурят. И ничего, нормально. А я понимаю, что бабушки не смотрят, что там 920 грамм или 1000 грамм.
Да, если б только в магазине, да, дурят, значит, по оплате ЖКХ, дурят на бензоколонках, значит, везде, где можно, везде дурят.
Ладно, вопрос убийца, который сейчас вам задам, для вас, я думаю, как сторонника нового социализма. А что было неправильно при советской власти?
При советской власти, на самом деле, много было неправильно.
Например?
Вы это знаете не хуже меня.
Я-то знаю, но я не за социализм, поэтому.
Декларировалось одно, а делалось другое. Вот эта лицемерная пропасть между словом и реальностью, да, она доходила до степени цинизма. Ну, я могу так сказать. Реально, мы все хорошо помним, цена денег, которая была на руках у человека, зависела от того, какое положение он занимал в государственной структуре или в обществе.
Знаете,
да?
Как я говорю, в советские времена дефицитом было все, кроме денег. После, в 90-х годов все перестало быть дефицитом, кроме денег.
Да. Можно целый час перечислять то, что нам не нравилось. Да,
а значит, что вас нет... лично вас больше всего оскорбляло в советском строе?
То чтобы оскорбляло, значит, может, вот когда мне было 18 лет, и я только поступил в университет, значит, у меня такие тоже были юношеские стихи, где были такие строчки. «Обреченность трамвая, однозначность пути. Хоть дороги не знаю, но с нее не сойти».
Хорошо.
Понимаете?
Хорошо.
Значит, вот было такое чувство, что никуда не дернуться, да? То есть, значит, никакой...
Сразу вспоминается песня Высоцкого «Колея».
Творческой инициативы, да, было невозможно проявить.
Но при этом, Николай, обратите внимание, что тогда была некая планка сверху, выше которой не прыгнешь. Да?
Да, если вы построили на даче лишний этаж, значит, да, вам его сносили.
Вы в прямом смысле, а я в переносном, да. На садовом участке 6 метров от земли до конька и предел. Но была планка снизу, ниже которой тебе не давали упасть.
Да, ну, я хорошо помню студенческие годы, когда можно было зайти в общественную столовую, да, где на столах стоял, значит, горчица и хлеб. И можно было намазать горчицу на хлеб и перебиться до утра.
А я предпочитал с солью. Хорошо. Лично ваше отношение к Иосифу Виссарионовичу Сталину?
Глубоко отрицательное.
Видели бы радиослушатели, как сейчас у Левичева сверкнули глаза.
Да.
Понимаю. Дальше ничего не спрашиваю.
Ну, я могу даже так сказать, да, там, обобщая, что, значит, за годы его правления был нанесен непоправимый урон генетическому фонду нации.
Я сейчас на майские праздники был в Германии и рискнул выдать в эфир. Такая шутка родилась, злая, нехорошая шутка, черная. Почему «Мерседес» лучше «Жигулей»? А потому что Гитлер инженеров не расстреливал. Это к вопросу о том, какой ущерб. Если посмотреть в каждой отрасли, в военной, в инженерной, в культурной, в области, там, что угодно, вот любую возьмите, да, те, кого уничтожил Сталин, это генетический фон страны. Это ущерб на столетия. На столетия.
Ну, тут я вот это с вами набег совершенно согласен. Да.
И когда сегодня кто-то, причем не шантропы, а из политиков, начинает говорить, что Сталина надо оценивать в совокупности его плюсов и минусов. Вот я смотрю на этого человека и думаю, не приведи, Господи, ты страну возглавишь. Вот такой человек. Он тоже ради высоких целей еще 40 миллионов положит. Ладно, это уже о личном. Вы родом из Питера, да?
Ну, говоря стихами Пушкина, отечество нам царское село.
Да. А вот так даже?
Да.
То есть вы не питерский, вы петербуржец.
Ну, да.
А чем вы там занимались?
Учился, работал.
Учились где, работали, кем? Мы знаем вашу биографию последние 10 лет. Ну, я имею в виду те, кто следит за политикой. А до этого?
8 лет я учился действительно в городе Пушкине, значит, он же Царское село. В 9-10 классе я уже ездил в Ленинград, тогда он так назывался. И закончил 239-ю школу с математическим уклоном. По окончании поступил на физический факультет Ленинградского государственного университета, который закончил в 76-м году и распределился в Государственный оптический институт имени Вавилова. Тогда этот институт находился в Министерстве оборонной промышленности.
Это поэтому... того Вавилова, брата которого Сталин расстрелял.
Да-да-да, Сергея Ивановича Вавилова.
Значит, это, напоминаю, на всякий случай.
Да, вот, значит, он расположен на стрелке Васильевского острова, значит, между 12 коллегиями, университетским зданием и библиотекой Академии наук, так что моя юность прошла вот на этом пятачке. Потом у меня была общественная работа, я был первым в истории заведующим отделом культуры Ленинградского обкома комсомола. После этого переехал в Москву именно по этой линии в отдел культуры ЦК ВЛКСМ перешел, где занимался работой с творческой молодежью. Такая была строка биографии.
А что это вы как-то вот физикой вдруг в культуру?
Ну,
это 60-е годы физики и лирики, помните?
Ну, я не то что помню, я могу признаться, когда я писал вступительное сочинение на физический факультет, я выбрал свободную тему, которая так и называлась «Физики и лирики».
Интересно. А вот так внешне вы производите впечатление чистого гуманитария, а не естественника, не произведет точно.
Ну, нет, все-таки вот мне удалось сначала немножко разобраться, как устроен физический мир, да, и только потом, значит, победил интерес к тому, как устроено общество. Я считаю, что это даже более сложный объект для изучения, чем атомное строение физического мира.
Знаете, вот при советской власти нас приучили к тому, что законы природы, они жестко детерминированы. А законы общественной жизни, они вот зависят от воли партии, так сказать, и лидера. Я лично пришел к выводу, что законы общественной жизни столь же жестко детерминированы, как и законы природы, на самом деле. От лидера зависит только чуть-чуть ускорить или чуть-чуть притормозить объективные процессы в обществе. Вы сказали, что вы разобрались в этом вопросе. А вы считаете, что общественные законы, они не такие же, как законы природы? Вот что ни делай, а будет все равно вот так.
Ну, конечно, они не совсем такие же, да, но я вот глубоко с вами согласен в том, что в обществе происходят процессы, которые должны иметь возможность развиваться естественным образом. Могут быть, совершенно согласен, попытки как-то, значит, стимулировать эти процессы, да, значит, в ту или в другую сторону, но есть вещи, которые должны иметь время на то, чтобы созреть. В том числе, вот я руководствуюсь этим, когда пытаюсь внести какой-то личный или, я бы даже сказал, поколенческий вклад в развитие политической системы страны. Наша политическая демократия еще в историческом плане, ну, просто, значит, в пеленочках, чтобы не сказать, да. Да, подростковая, да? Значит, но есть вещи, которые просто требуют времени. Вот когда я говорю, что наша партия развивается семимильными шагами, по сравнению с теми возможностями временными, которые имели демократические партии в той же Европе, допустим, да, те процессы, которые там созревали, созревание гражданского общества, политической культуры населения, созревали столетиями, у нас мы проскакиваем за годы, даже не десятилетия.
Знаете, вот у меня есть такое наблюдение по уровню развития юриспруденции, новых институтов, я имею в виду, правовой системы, по уровню развития, скажем так, уровня жизни. Я ни в коей мере не беру на себя роль экономиста. Но я пришел к выводу, что мы за год проходим то, что США проходило за 10 лет. Вот если считать, допустим, даже от кризиса 98-го года у нас, 29-го у них, да, вот просто странные совпадения, но то, что у них происходило через 10 лет, у нас происходило через год.
Ну, у меня вот примерно такие же ощущения на самом деле.
То же самое, да? Окей. А что вы любите делать в свободное время?
Во-первых, свободного времени...
Так, банальность.
Да, так, банально.
У меня, значит, не бывает гостей, у которых есть свободное
практически
время.
Практически не бывает.
Поехали.
С другой стороны, значит, когда человек волей или неволей выходит в публичную сферу, обостряется желание хотя бы какой-то уголок частной жизни, значит, не отдать на поругание недоброжелателей, скажем так, да. У меня, на самом деле, там, в интернете, если покопаться, значит, у меня есть такая странная увлечение, которым я уже там третье десятилетие занимаюсь, да, но, значит, если я об этом начну вслух говорить, уверяю вас, по этому поводу будет бомбежка.
Заинтриговали.
На следующей неделе.
Вот честное слово, заинтриговали.
Я вам на ухо шепну, когда мы выключим микрофон.
Ну ладно, хорошо. Пускай хоть что-то останется за эфиром. Ну хорошо, я тогда, скажем так, укрупню вопрос. Книги, театр, рыбалка, охота, грибы, я не знаю, вот здесь традиционных вещей.
Ну, из традиционных вещей не охота, да, значит, тут я категоричен.
Понимаю.
Даже не рыбалка, потому что после того, как я 5-летней дочери показал, значит, как на удочку ловится рыба, и мы эту рыбу выпустили обратно, значит, я с тех пор все-таки вот рыбу только в магазине, значит, признаю. Наверное, сад. Все-таки каждый человек, особенно когда дело идет уже, так сказать, к подведению жизненных итогов, да, да, значит, все-таки, значит, пытается построить хотя бы индивидуальный сад, да.
Я специально вас расслабил вопросом перед следующим, традиционным вопросом передачи. Представим себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации. На 30 минут у вас есть возможность подписать 3 указа. О чем?
Да. Ну, вообще, я принадлежу к тем людям, которые, значит, сначала подумают, а потом уже отрежут, да. Поэтому если есть 30 минут, то я бы все-таки 30 минут подумал.
Да, но у нас в эфире нет 30 минут, у нас осталось 2. Поэтому эмоционально. Вот первое, что рождается? Три направления. О чем указы?
Ну вот, значит, ей-богу, вот я не буду рубить с плеча. Я потребую 30 минут.
Вы президент, на 30 минут, 30 минут имеете право командовать. Ваш любимый анекдот?
Есть такой анекдот, значит, я довольно часто его вспоминаю, может быть, поэтому и запомнил, потому что вот на анекдот у меня память плохая. Анекдот такой, в фешенебельном ресторане к очень уважаемому гостю подходит официант, вышколенный, с полотенцем через левую руку, и учтиво спрашивает: кофе, чай? Уважаемый гость, прислушиваясь к состоянию своей души, говорит: пожалуй, кофе. Не угадали, чай, говорит официант.
Хорошо, это как я с тремя указами. Да? Да. Не угадали, Михаил Ильич, не будет вам. Сколько у вас детей?
Дочка.
Дочка, да? И сколько ей?
30 лет.
А, если не секрет, чем занимается?
Она кандидат философских наук, сейчас занимается в одном из благотворительных фондов курированием отношений в сфере культуры, религиозных объединений, вот, так сказать, такое культурно-религиозное направление деятельности этого
фонда.
В
политику ее не хотите?
Ну, дело в том, что мне бесполезно что-то хотеть, потому что она абсолютно самостоятельный, самодостаточный человек.
Ну, вы
со своими
хотели?
Убеждениями. Ну, вот мне все-таки кажется, что для родителей, значит, последнее дело что-то хотеть для своих детей.
Ну, не увиливайте в этот ответ. Ну, вы бы хотели, чтобы дочь была политиком?
Значит, я бы хотел только одного, чтобы она сама выбирала себе сферу деятельности.
В эфире была программа «Дуралекс». В гостях у меня был Николай Левичев, политик, который так и не сказал, хочет ли он, чтобы его дочь занималась политикой. Человек, который из физиков стал лириком, из интеллигентов стал политиком. Или вы остались интеллигентом в политике?
Ну, во всяком случае, я пытаюсь.
Спасибо. Мне кажется, что у вас получается. Всего доброго.